Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио Радонеж, Христос воскресе! У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове, и настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что под Вязом в Китай-городе. Сегодня мы первый раз встречаемся с вами после праздника Святой Пасхи, поэтому я вас приветствовал этим радостным возгласом. Ну, не жалко еще раз поприветствовать. Христос воскресе, дорогие радиослушатели. Я думаю, и вы не устаете слышать это восклицание, потому что это знамение победы Христа над смертью. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав. Самое страшное, что есть у нас на земле, самое страшное наказание человеку за грех, а именно смерть, которая вошла именно грехом в мир, как повествует нам Священное Писание. Этот самый страшный враг побежден отныне воскресением Христа, побежден тем, что Он принял за нас добровольно крестную смерть и этой крестной смертью избавил нас от мучительства, этого вечного мучительства смерти. Конечно, вы все прекрасно понимаете, что каждый из нас, кто живет здесь сейчас на земле до второго пришествия Спасителя, он повинен этой жатве, повинен смерти. И смерть каждого из нас, конечно, ждет, за исключением тех, которые доживут до второго пришествия Христова. Ибо те не вкусят смерти, но не все умрем, как говорит апостол Павел, но все изменимся. Перемена эта будет удивительной. Отчасти мы от этой перемены можем узнать, опять-таки, из Священного Писания, взирая на то, каким образом Христос жил здесь после уже своего воскресения. Он, как известно, 40 дней ходил вместе с учениками своими и учил их яже о Царстве Божие, то есть о Царстве Божьем, которое придет уже после второго его пришествия. Он учил этих учеников своих о Царстве Божьем, и тело его было необычным, оно обладало необычными свойствами. Ну, наше тело обычное – это тело, подверженное, ну, в первую очередь, болезням. Болезнь от слова «боль». То есть, оно болит. И оно болит, и чем старше человек, тем больше он подвержен этим болезням. Так вот, Господь, когда воскрес из мертвых, конечно, тело носило следы и распятия. Апостол Фома, например, сказал: «Если не вложу руки мои, персты мои в язвы гвоздиные, то я не поверю». Это означает только то, что Господь, да, вот в таком виде, в котором Он сошел со креста, Он в том виде и был среди учеников Своих. Но, тем не менее, той более того повинного, той повинности нашего бренного тела, подверженности его всяческим испытаниям, вот у него уже не было. У него было совсем другое, измененное тело, лучезарное. Мы знаем, что жены-мироносицы, когда пришли на гроб, они даже и не узнали Господа поначалу. И потом только когда Он уже обратился к ним, когда к Марии обратился Мария, она сказала ему: «Рафуни», что значит «учитель». То есть она узнала Господа, узнала Спасителя. Вот какое-то измененное тело было. Мы знаем также, что Господь сквозь затворенные двери входил к апостолам, когда Фома не был с ними, а все остальные апостолы разделяли друг с другом трапезу. И вот Господь вошел к ним сквозь затворенные двери и сказал: «Мир вам». То есть это тело, воскресшее тело, измененное тело, оно будет уже не совсем таким, которым мы его привыкли носить на себе. Некоторые святые отцы говорят, что даже возраст у этого тела будет другой, что приблизительно в возрасте расцвета все воскреснут, как говорит пророк Иезекииль, кость к кости, плоть к плоти, воскреснут в возрасте 30 или немногим более лет, в том возрасте, который древним миром признавался за возраст совершенства, возраст, когда полностью все силы человеческие уже пришли в баланс определенный, когда человек становится вот человеком с большой буквы. Дальше, конечно, наступает уже и угасание. Перед этим рост продолжается, а тут вот такая некая точка баланса. Недаром, что и самому Иисусу Христу, Спасителю нашему, в том возрасте, в котором Он вышел на проповедь, в том возрасте, в котором Он пострадал, было немного за 30 как раз. И этот возраст, как некоторые святые отцы уверяют, будет и у каждого из нас, тех, конечно, кто достигнет этого времени, кто достигнет этого блаженного, благословенного, я бы даже сказал, состояния воскресшего тела. Не все, наверное, достигнут, но всем надо стараться, всем надо стремиться туда, и мы верим, что Господь по милости Своей дарует нам это блаженное, великое состояние. Ну, мы знаем, что прошла уже Светлая Седмица, прошла уже часть и Второй тоже Седмицы, прошла Антипасха, так называемая Антипасха, то есть то, что вместо Пасхи приходит, следующее воскресенье за Пасхой. Фактически это дублирование Пасхи. Настала Радоница. Радоница, наверное, понятна этимология происхождения этого слова, от слова «радость». Радоница, вот так наш народ назвал время поминовения усопших, пасхальное поминовение усопших, которое во вторник служится обычно, во вторник второй уже седмицы по Пасхе. Мы насладились этим пиром веры, по выражению Иоанна Златоустова, и вот теперь идем с нашим усопшим для того, чтобы поздравить и их тоже с праздником воскресения Христова, похристосоваться с ними, сказать им: «Христос воскресе», мысленно воспринять их ответ «Воистину воскресе» и понять, что нет мертвых у Бога, нет живых, а есть единая Церковь, небесная и земная. И вот в этом радостном настроении, состоянии, в празднике, в этом великом, мы объединяемся, как будто между нами уже нет препятствия, как будто время не властно над нами, как будто смерть уже побеждена окончательно, и Господь царствует и на небе, и на земле. Вот так мы живем в эти дни после праздника Святой Пасхи. Потом, конечно, будет уже и другое время перед Вознесением, которое будет на 40-й день мы отдадим, что называется, Пасху, отдание праздника Святой Пасхи будет, потом будет и Пятидесятница, то есть сошествие Святого Духа на апостолов, и дальше пойдет так называемый подвижный круг праздников. Подвижный круг, потому что он привязан к Пасхе, которая тоже подвижный праздник, каждый год, как вы знаете, празднуется в разное время. Дальше будет и Пятидесятница, дальше будут и другие праздники, которые привязаны к этому подвижному кругу. Дальше начнется и круг богослужений, который связан с гласами. И каждое воскресенье после Пятидесятницы, оно уже будет называться первым, вторым, третьим воскресеньем по Пятидесятнице. То есть начнется этот новый богослужебный круг. Так Пасха полагает основу нашего богослужения, полагает основу нашей соборной молитве. Я напоминаю телефон прямого эфира, потому что если вы слушаете меня в среду вечером, то это прямой эфир. Если вы слушаете повтор, то, значит, дозвониться вам, конечно, не удастся, но в среду вечером телефон прямого эфира следующий. 8495, это код Москвы, 959-5939. 495, код Москвы, 959-5939. Пожалуйста, если есть желание позвонить и задать, может быть, какой-нибудь вопрос, сделать какую-нибудь реплику, то я жду ваших вопросов. Ну, кое-какие вопросы уже пришли по интернету, поэтому я, пожалуй, начну отвечать на те вопросы, которые у меня уже здесь под рукой есть. Вот раба Божия Вера задает пасхальный такой вопрос. Что имел в виду, пишет Вера, что имел в виду Христос, когда сказал: «Я есть воскресение и жизнь»? Очень простая вещь на самом деле, потому что Господь, Он олицетворенное воскресение, Он есть олицетворенная жизнь. Жизнь без Него – это не есть настоящая жизнь. Настоящая жизнь – это то, что продолжается и продолжается, и продолжается, не имеет конца. Вот это и есть настоящая жизнь. А вот такая вспышка такая, которая является в вечности, в бесконечности нашей жизни здесь на земле, пусть даже она продолжается не 60, не 70, а 100 лет, допустим. Ну, редкие люди доживают до этого возраста, конечно. Ну, все же, есть люди, которые столетние, даже больше лет есть. Говорят, что когда в Америке Трамп пришел к власти, он нашел людей, которые получали пенсию, будучи уже и 200-летними, и 300-летними. Но это, конечно, шутка, потому что, скорее всего, это был просто обман для того, чтобы пенсию получить правильную. Конечно, нет там 300-летних людей. Но вот в записях даже 300-летние есть. А у нас, конечно, более скромные такие цифры, более скромные показатели. У нас лучше наша пенсионная служба следит за возрастом людей, получающих пенсию. Поэтому у нас и столетних, наверное, не так уж много. Но вот, тем не менее, вся наша жизнь, даже укладывающаяся, допустим, в такой солидный срок, по нашему мнению, как 100 лет, это только вспышка, только мгновение на карте жизни Земли даже, а уж не говоря о вечности. И когда Господь говорит: «Я есть воскресение и жизнь», то имеется в виду, конечно, не жизнь этого века, разумеется, не жизнь такая, которая вот сейчас началась, а через какое-то время, через сколько-то лет, десятков лет, она заканчивается. Кажется поначалу, что десятки лет, вот 80-90, это большой промежуток времени, когда человек только начинает жить. Но когда он уже заканчивает свою жизнь, когда он приближается к этим датам, если он в здоровье более-менее находится, и ему еще хочется пожить, посмотреть, и внуков, и правнуков посмотреть, понянчить и так далее, он еще не отошел от этой жизни по-настоящему, есть еще силы какие-то, то, конечно, ему хочется жить и дольше. Но это здесь, на земле, вот сейчас, в наших условиях, невозможно, потому что мир, что он во грехе лежит, по учению Священного Писания. Раз мир во грехе лежит, значит, и смерть все еще здесь. она присутствует. Да, она побеждена, конечно, Господом, но нам надо приложить усилия, чтобы к этой победе Христа над смертью приобщиться. Поэтому мы с радостью, конечно, воспринимаем праздник Пасхи, Христос воскресе поем, смертью смерть поправ, повторяем снова и снова в надежде, что это воскресение коснется и наших и душ, и телес. И оно действительно касается, об этом свидетельствуют все те люди, которые чувствуют радость Пасхи. А радость Пасхи, она, ее не отменишь. Ее не отменишь, и те люди, которые, ну, бывают такие, да, которые бросают церковь, которые уходят или в раскол, или просто в неверие какое-то, они свидетельствуют о том, что главное, чего им не хватает сейчас, вот в этом безверном таком состоянии или иноверном состоянии, это Пасхи. Пасха вот есть только в православии. Более того, мы знаем людей, которые уехали на Запад, где тоже, конечно, есть и вера, и церкви есть, и православие есть тоже, да. Вот известный такой философ, женщина Татьяна Горичева, я не знаю, сейчас она жива ли еще, ну, по крайней мере, она уже в солидном таком возрасте, она, уехав на Запад на некоторое время, а потом вернувшись сюда, она написала даже целую книгу такую, которая называлась так: «Только в России есть Пасха». Ну, как-то звучит немножко, может быть, смело, смешно даже. Ну, Пасха же, она не относится только к России, конечно. Но вот она рассказывает, что праздновать Пасху на Западе – это совсем не то, что праздновать Пасху здесь, в России. В России нужно какое-то преодоление. В России Пасха звучит по-другому. На нее откликается вся природа. Расцветают листья, почки. У нас вот в этом году то снег был и мороз, то вдруг на Пасху тепло и жарко даже, и солнышко светит, и летняя погода такая. Но кто скажет после этого, что Пасха не меняет даже и законы естества, законы природы? А потом опять сейчас вот холодно и опять дождливо уже после Пасхи, а до того было прекрасно, замечательно. То есть Господь дает нам что-то в России необыкновенное, замечательное. То, что мы не ценим зачастую. Но люди, которые уезжают из России, понимают, что вот такой Пасхи, как здесь, как у нас, встретить больше негде. Тот, кто бывал, скажем, в греческих храмах, греки же православные, кто бывал в этих греческих храмах или тех храмах, которые служат по греческому уставу, по греческому обряду, знают, что даже пасхальные песнопения, которые у нас поются быстро и радостно, в греческих храмах поются на такой достаточно протяжный и заунывный, я бы даже сказал, мотив, который, ну, если человек не знает греческого языка, ему просто включат, допустим, песнопения пасхальные, греческие, он даже и не поймет, что это Пасха. Мы привыкли к тому, что это все бодро, радостно, жизнерадостно, жизнеутверждающе поется у нас на приходах, а там поется как-то по-другому. И для нас это не очень интересно как-то, не очень вдохновляюще. Вполне возможно, что для греков и наша Пасха выглядит, ну, не так, как нужно. Вполне это допускаю. Но все-таки знаю, что в других славянских странах, например, в Сербии, где я бывал, или в Черногории, не знаю, как сейчас, но вот тогда, когда я там бывал, лет 15-20, может быть, даже назад уже давно, а может, даже еще раньше, вот там любили именно русское песнопение. Считалось, что это самое вот такое лучшее, самое хорошее песнопение, в том числе и пасхальное песнопение, а сербское вот уже уступает ему, а там в основном или унисонное, или иссонное, это так называемое пение, которое, конечно, далеко по впечатлению от традиционного такого русского пасхального напева, который имеет и народные, как вы знаете, мотивы, наверное, и вообще заряжено другим совершенно духом, чем то, что происходит в Греции или в церквах греческого обряда, греческой такой традиции. Так вот, вернемся к вопросу рабы Божьей вере. веры, что имел в виду Христос, когда сказал «Я есть воскресение и жизнь», вот тут два таких момента. Видите, воскресение поставлено первым, а жизнь дальше. Это совершенно не напрасно, потому что сейчас говорить о том, что Господь даровал нам жизнь, ну, сейчас слишком смело это, да, потому что мы же видим вокруг, что смерть господствует все-таки в этом мире. И на специальной военной операции мы видим, что люди погибают и умирают. И мы видим, что и просто от старости, от болезней разных тоже люди умирают. Видимо, так будет продолжаться достаточно долгое время до второго пришествия Христова. И вот Господь говорит, я есть воскресение и жизнь. Что это значит? Это значит, что сначала воскресение, а потом уже жизнь. Ну, жизнь с большой буквы, конечно. Настоящая такая жизнь, которая уже не закончится никогда. Жизнь, которую Господь как раз и обещал. И о чем и поется в тропаре пасхальном. Смертью смерть поправ, и сущим в гробех жизнь, живот даровал. Так что воскресение будет, воскресение общее такое. Воскресение после того, как Господь придет и воскресит всех умерших от века. А мы, как говорит апостол, мы не умрем, но изменимся. И вот это воскресение после второго пришествия Господня, оно дарует нам настоящую жизнь. Так что, отвечая на ваш вопрос, дорогая Вера, что имел в виду Христос, когда сказал «Я есть воскресение и жизнь», мне так кажется, что он имел в виду, что настоящая жизнь, жизнь бесконечная, жизнь вечная, жизнь со Христом, жизнь благая, она последует только после воскресения наших телес, после второго пришествия Христова. Поэтому он и говорит, я и воскресение, и жизнь. И сам он и воскрес, и сам он есть олицетворение жизни, потому что все через него и все им. И вся жизнь, которая есть на земле, она сотворена самим Господом, самим Богом. Вот так бы я ответил на вопрос о том, что есть воскресение и жизнь, о чем говорит Христос. Раба Божия Нина спрашивает, можете ли вы рассказать историю главного церковного праздника? Ну вот, имеется в виду, я так понимаю, церковный праздник Пасхи, конечно. На Западе, пожалуй, я бы сказал, что больше празднуют Рождество, наверное. И этот, именно этот рождественский праздник почитают самым главным. Тут, конечно, есть какие-то и логические резоны этому. Потому что, ну, с Рождества Христова, собственно, все и начинается. Ведь Бог воплотился. Это великое благочестие тайна, как говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов. Великое благочестие тайна, Бог явися во плоти. Более того, он говорит, что и о том, что тот, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, да будет проклят, анафема, он говорит. То есть Господь не просто дух какой-то, не просто нечто отличное совершенно от нашего существования земного, плотского, но Господь воспринял эту плоть нашу для того, чтобы ее обожить. Так говорит нам богословие православное, чтобы Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Ну вот сейчас у нас есть еще, у нас есть первый звонок. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте! Анатолий меня зовут. У меня вопрос, не подумайте, что у меня единственный, вопросов много. Вот. Очень вцепился я в фразу из Библии. Пошли сыны Адамовы к дочерям человеческим. Вот как это понять? То есть были до Адама с Евой еще люди?
Ну, видите, тут я могу ответить только предположительно, потому что, конечно, это одно из самых сложных мест Священного Писания. Действительно, вопрос состоит в том, а откуда, собственно говоря, там взялись-то дочери человеческие, и кто такие сыны Божии, почему они вошли к дочерям человеческим, что это такое вообще? Я как-то даже, я преподаю в Российском православном университете, как-то я студентам даже именно задал такое сочинение, не надо, а просто они должны были быстренько написать на эту тему, что они думают по поводу вот именно этого значит, мест из Священного Писания, из книги «Бытие», из первой книги Священного Писания, да, что они думают, а кто такие, значит, вот, дочери человеческие, которые красиво оказались, да, и соблазнительны для сынов Божьих. Кто такие сыны Божии, и чем они, собственно, отличаются от человеческих? Наверное, сыны, раз дочери это были, значит, сыны, наверное, тоже были какие-то. И они мне много накидали всяких разных интересных, прямо скажу, вариантов таких, как бы все это вот разобрать. Некоторые пошли по, значит, теории эволюции даже, да, что вот они написали, что, скорее всего, Господь вдохнул жизнь и сотворил человека из перстия, которая состояла не просто из глины какой-то, да, а вот уже прошла какая-то эволюция, и какие-то человекоподобные существа существовали, в том числе и совершенно похожие даже на людей. Но, тем не менее, вот в них духа такого, разума не было, не светилось в них. А вот сыны Божии — это те, в кого Господь вдунул в дух. Это потомки именно Адама. А те, в которых Господь не вдунул дух, они продолжали жить рядом с ними. И генетически, если посмотреть, то, значит, потомство могло рождаться от них. А вот в духовном смысле это было, конечно, запретное дело. Фактически это было запретное дело, подобно тому, как у нас, ну, даже не знаю, как-то нехорошо так называть, но вот есть такие извращенцы, зоофилы, да, которые вообще, ну, вообще изверги рода человеческого. Вот преступление сынов Божиих, оно было подобно, наверное, вот этому страшному какому-то извращению содомскому. Вот, и поэтому, конечно, все это приводило к каким-то ужасным катастрофическим последствиям, несмотря на то, что от этого совокупления рождались гиганты, какие-то сильные люди. Да, вот это вот известно из Священного Писания. Но вообще это, конечно, загадочное такое очень место. Я лично не могу ответить на него достоверно, вот прямо вот так вот, как, что вот только так и больше никак. Видите, сколько накрутили студенты наши вокруг этого, казалось бы, такого простого вопроса. Он, собственно, не особо жизненный для нас, потому что, ну, это такое пустое достаточно любопытство. Оно не составляет предмет нашей веры какой-то. И если мы не знаем ответа на этот вопрос, а я вот прям скажу вам, не знаю точного ответа на этот вопрос, несмотря на то, что некоторые святые отцы давали, ну, хотя бы приблизительный ответ, ну, вот я сам скажу, что я как-то не особо даже удовлетворен этими ответами, ответы были в том, что, да, что вот сыны Божии, например, это ангелы, да. Причем этого мнения придерживались и не просто как кто-то, неизвестные какие-то люди, но вот святые отцы придерживались. И каким образом ангелы, от ангелов могли рождаться потом дети, это, конечно, совершенно такой вопрос непонятный. То есть получается, что дочери человеческие — это люди, а сыны Божии — это ангелы. Каким образом могло возникнуть потомство от них, от совокупления ангелов и дочерей человеческих, это совершенно непонятно для меня. Тем не менее, находятся именно люди, которые вот в церкви канонизированы, которые в свое время, в давние времена, когда-то утверждали вот даже такие варианты ответа были на этот вопрос. Я не очень рекомендую вдаваться в такие подробности, потому что это, я не считаю, что это полезно вообще даже для нас. Вот я вот сейчас говорю и думаю, а зачем я все это рассказываю? Полезно ли это вообще для каждого из нас? Поэтому вот так приблизительно какие-то наметки я дал. Вы в толкованиях, например, в книге известного толкователя библейского Лопухина можете посмотреть там целое собрание этих ответов на вопрос именно по этому поводу. Сейчас в интернете полное это собрание есть, толковой Библии Лопухина. Можно найти это место. Вот. Но я лично не считаю, что это какой-то жизненно важный вопрос, поэтому особо даже и не советую в это именно углубляться. Лучше читать Новый Завет, Священное Писание, опять-таки с толкованиями святых отцов, и применять это к нам, к себе. А вот этот момент к нам, к себе применить, ну, как-то не получится. Никаких дочерей человеческих, сынов Божиих в настоящее время ни с кем нельзя отождествить. Поэтому давайте этот вопрос на этом и закончим. Спасибо большое. Вот теперь, значит, да, вернемся к Рабе Божьей Нине, которая просит рассказать историю главного церковного праздника. Я уже сказал, что на Западе это Рождество, пожалуй, с него начинается жизнь Христа здесь на земле, воплощение здесь на земле. А у нас, пожалуй, у нас главный праздник, я думаю, вы все со мной согласитесь, главный праздник наш православный, российский, русский, это Пасха Святая. Мы больше всего ее празднуем, и природа расцветает, и все. Как в тропаре поется, уже вторую неделю по Пасхе, днесь весна благоухает. Ну, действительно, весна благоухает, все хорошо. У нас замечательно, значит, Пасха пришла, а с ней пришла и весна, и расцвет природы. Ну, вот у нас еще один звонок. Пожалуйста, Христос воскресе. Говорите, вы в эфире. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Воскресе.
Воистину воскресе, воистину воскресе.
Меня зовут Галина, вопрос у меня такой. Вот вы помните в Евангелии, когда подошли, чтобы арестовать Иисуса, он спросил, кого вы ищете?
Да.
И сказал, я есть. И они упали. Они упали на колени. Вот я представляю, вот ко мне бы подошли, вот кого мы ищете, кого вы ищете, я бы сказала, Галина, и они упали. Вот почему они упали? Ведь Петя, Маша, Даша, если бы сказали, да, вот что он сказал такое? Ведь он назвал свое имя, имя Бога, Яхва, я есть, и поэтому они упали. Я правильно понимаю? Ну, и у меня очень-очень большой... к вам просьба помолиться о нашей Наталье, обо мне, Галине, о муже Андрее. Спаси Господи. Спасибо,
отец Михаил. Спасибо, Господи, Наталья. Да, ну вот, конечно, мы можем говорить... Мы можем говорить все, что угодно. Мы можем говорить самые святые вещи, самые святые имена называть. Читать молитву Иисусу. А сами тем временем бродить где-то умом совершенно в другом месте. Иногда поэтому, иногда по другим причинам наши слова не имеют силы. В каждом слове заключена определенная сила, большая иногда очень сила, тем более в имени Божьем. И у Господа Иисуса Христа слово обладало огромной силой. И потом он дал даже и возможность ученикам своим тоже говорить с такой силой и властью. Мы знаем, например, что когда апостол Петр проповедовал Христа, то в один день, за один раз, уверовало во Христа 5000 человек, не считая женщин и детей. Тогда женщин и детей не считали за людей особо. Тут я шучу, конечно. Ну да, вот не считали их не за людей, а просто не считали. Вот мужчин считали, и вот посчитали там 5000 человек только сразу, сразу обратилось ко Христу. Представьте себе, какая сила была в слове апостола Петра, что люди обратились ко Христу. Мы можем сейчас убеждать другого человека о том, что Бог есть, и можем с одним человеком сражаться буквально даже не один месяц и не один год даже, и все ему рассказывать и рассказывать, а он в конце всего этого скажет, да ты надоел уже просто, и все. И никуда он не обратится, ни к Христу, никакой силы, наше слово, не имеет. У многих, у кого-то, наверное, все-таки имеет, но вот у нас чаще всего не имеет. А у апостола Петра, видите, такую силу имело слово, что 5000 человек одномоментно обратились ко Христу. Огромное число людей. А представьте себе, какая сила слова была у самого Господа. То есть он сказал, казалось бы, и простую вещь, что «Аз есмь», «Я есмь», что вы, так сказать, ищете кого-то еще? Вот «Я есть тот, кого вы ищете». И это простое слово, которое, вот, кстати, вы правильно подметили, что совпадает с некоторыми наименованиями Господа, именами, «Аз есмь сущий», «Я есмь», да, «Иегова», «Яхве», как некоторые читают, прочитывают, это тетраграмматон, то есть четыре эти буквы, которыми обозначается имя Божие, «Я есмь», и люди от силы этого слова, от того, что оно было истинно, потому что в нем была заключена великий смысл, великая сила, энергия такая. вот они и упали, собственно, на землю. Вот наше слово отличается, и наша сила нашего слова отличается от силы слова Господа. Это надо отчетливо понимать. Вот, поэтому упали они не потому, что он сказал те или иные слова, а потому что слово его было весомо, оно обладало огромной силой. И вот эта сила и заставила их упасть ниц. Но у нас еще один звонок. Пожалуйста, в эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе, Александр. Батюшка, я хотел вас спросить. Батюшка, вы грамотный, преподаете. Вот есть пример из Святых Писаний, когда из ада вымаливали в рай?
Из Священного Писания?
Да, вообще. Есть, вы не знаете такие примеры?
Ну, в Священном Писании как раз есть обратные примеры. Это вы тоже, наверное, знаете. В Священном Писании есть пример, скажем, вот богача и Лазаря. Да, это мы знаем прекрасно, этот пример богача и Лазаря. Притча эта рассказывается в Священном Писании. Я вкратце только напомню ее содержание, что некий Лазарь лежал в струпьях, весь псы облизовали струпы его, подходя, и они единственные его утешители были собаки, которые жалели его, лизали ему ноги. А во дворце рядом с ним пировал некий богач, который по имени даже не называется. И этот богач, вот он веселился на всякий день светло. Причем веселился не так вот как-то вот злобненько или какими-то нехорошими вещами занимался. Об этом было бы сказано, наверное, в Священном Писании, но вот в этой притче не говорится об этом. А говорится о том, что он веселился именно не просто так, а вот светло он веселился, он радовался и веселился. И когда они оба умерли, то богач был отнесен на... Точнее, он не был отнесен, по нему просто сказано, его похоронили. А вот про Лазаря было сказано, что он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. И вот там уже богач в муках находился, а Лазарь утешался. И он, богач этот, спросил Аврааму, отче Аврааме, он понимает, что вот пропасть между ними, и Авраам подтверждает, что пропасть между нами великая. Но пошли Лазаря, хоть пускай вот кончик своего мизинца, пальца омочит в воде прохладной, и прохладит мой язык, чтобы какое-то хотя бы облегчение мне дать. И Авраам ему говорит, вот ни оттуда сюда, ни отсюда туда не приходит никто, потому что между нами пропасть великая есть, между нами пропасть. Вот это учение Ветхого Завета, что пропасть великая между лоном Авраамовым, который некоторые отождествляют с раем, но это не вполне верно все-таки. Все-таки лоно Авраамово – это место некоторого утешения, но это не тот христианский рай, о котором говорит Господь Христос. И место мучения, на которое попал вот этот вот несчастный богач, который веселился, радовался жизни, не замечал никого вокруг, не утешал страждущих, и попал в это место мучения. Пропасть великая есть между нами, и ни отсюда туда, ни оттуда сюда не приходят. Так отвечает Авраам на просьбу этого богача. Откуда мы имеем надежду на то, что мы можем вымолить тех людей, которые по какой-то причине, вот что называется, не добрали, да, вот они находятся на месте мучения, им далеко до рая, но мы надеемся на то, что Господь по нашим молитвам, по молитвам святых, может изменить их состояние, изменить от этого мучения, которое ассоциируется с гиенной, с адом, изменить их состояние до такой степени, что они хотя бы отчасти вкусят тех благ, которые Господь уготовил любящим Его, которые Господь уготовил тем, кто был Ему верен. Вот на чем, собственно, основывается эта наша надежда? Надежда основывается на очень простом факте, что Господь смертью смерть попрал. И то, что происходит с богачом, и то, что происходит с теми людьми, которые не приняли Христа вообще, на самом деле это отождествляется не столько с мучениями даже, сколько со смертью. Если Господь смертью смерть попрал, то Он и сломил вере вечные, то есть вот те запоры, вере это запоры, запоры на вратах адовых, и вывел оттуда и праведников ветхозаветных, которые тоже находились в этом Шеоле, как это написано у иудеев. То есть фактически это ад, но нечто все-таки другое, чем то, что мы понимаем под адом. Это место такое, где даже и праведники находились как бы в каком-то полусне. И вот мы видим на иконе Воскресения Христова, как Господь выводит из ада этих праведников ветхозаветных, и Адама, и Еву. Ведь все туда сходили. Все туда сходили, и они находились как бы в некотором таком вот полусне. Не жизнь тоже, на самом деле, это была. Это был такой вот полусон такой. Так верили ветхозаветные иудеи. Если мы посмотрим на икону Воскресения Христова, у нас нет такой вот иконы, где Господь с флагом выходит из гробницы своей. Это скорее такое изображение художественное. А на иконе Воскресения Христова, Пасхи Христова, вы сейчас можете в любой храм зайти, посмотреть, что лежит там в центре храма, мы увидим именно икону сошествия Христа в ад. Именно в этом смысл весь Воскресения Христова. И Христос изображается обычно стоящим на двух скрещенных половинках чего-то, мы даже можем иногда и не разобрать, а на чем там Господь стоит. Как бы крест какой-то, да? Так это вот на самом деле это двери адские. Господь сошел туда и вывел оттуда ветхозаветных праведников из ада, перевел их в Царствие Божие, в Царствие Небесное, и с тех пор они открыты, эти врата адовы. То есть вот эта пропасть, которая, о которой говорится в притче между Лазарем и богачом, вот эта пропасть, она уничтожена. И двери райские, и двери адские, и запоры эти вечные, о которых говорится в песнопениях Святой Пасхи, они сломаны самим фактом воскресения Христова. То есть Христос победил смертью свою, смерть всех других людей. И вот со времени воскресения Христова как раз и мы имеем возможность, обращаясь ко Христу, мы имеем возможность просить у Бога, чтобы Господь еще раз сотворил чудо, чтобы Он из адских мучений вывел тех людей, которые, может быть, и не заслужили этого вполне, но с другой стороны, а кто вообще может заслужить это, кто может своими усилиями сподобиться жизни вечной? Да никто. Только заслуги Божии, только благодать Божия в состоянии нас извести из ада, в состоянии загладить наши грехи, которые, конечно, у каждого из нас обязательно есть. Так что Господь искупает нас свою смертью. Мы куплены, как говорит апостол, дорогой ценою. Дорогой ценой. Дорогая цена – это смерть Божия на кресте. И она сильнее всего того, что мы можем себе нафантазировать и напридумывать. Конечно, церковь не поддерживает и не одобряет идею того, что все вообще спасутся. Вот, тогда бы, если бы все вообще спасались, то тогда бы на ваш вопрос ответ был бы очень легкий, очень простой. Ну, так все спасаются, некого и переводить, собственно говоря. И никаких образов того, как люди спасаются в Священном Писании, как люди спасаются, переходят из адского состояния в райское состояние, и не нужно, потому что все в раю. Так некоторые даже и говорили, первые апологеты, да, что Господь всех абсолютно спас. Но простая идея справедливости божественной тоже не позволяет нам сделать такой вывод. Мы знаем, что в Священном Писании содержатся и другие места, которые говорят, что одни идут в радость вечную, другие в муку. И тоже это игнорировать мы совершенно, конечно, не можем. Господь по делам тоже судит. Дела нас не искупают. Это надо отчетливо понять. Нас искупает сам факт смерти и воскресения Христова. Господь единственный искупитель. Но мы можем быть сработниками Богу на этом пути в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Важен вектор, важно направление нашей жизни. Господь, как говорится, и намерение приемлет, и целует, лобызает. То, что мы только хотим сделать, и то, куда мы хотя бы направлялись, пытались что-то сделать, что-то у нас не получилось. Вот для таких людей, у которых что-то не получилось, но которые были искренне верующими людьми, которые по каким-то причинам, ну, может быть, не смогли здесь исправить свою жизнь так вот, как это было бы нужно, да, но тем не менее, которые были искренне верующими христианами. Вот за них как раз и можно молиться, и за них молится Святая Церковь. Она не молится за всех вообще. Хотя, казалось бы, ну, должна за всех молиться. Но нет, вот за нехристиан нельзя молиться на божественной литургии. За людей, которые категорически отвергали, даже будучи крещенными, ну вот разуверившимися, категорически отвергают и воскресение Христово, и самого Христа, и вообще существование загробного мира. Ну, за них тоже церковь не имеет права молиться, да. Поэтому только за тех людей, которые, ну, по какой-то причине, ну, вот сорвались, да. Ну, вот хороший человек, ну, пьяница, например, бывают такие же люди. Да? Или хороший человек, ну, согрешил, да, бывает тоже такое. Вот, где-то раскаялся, где-то не успел, где-то что-то. Вот такие люди, за них церковь все-таки старается молиться, и мы верим, что по молитвам участь их облегчается. У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер, отец Михаил, Москва, Надежда. Вы знаете, я где-то читала, что рота ада заперта изнутри. То есть как бы там людям хорошо получается. Если бы они взмолились Господу, то он бы, наверное, их выпустил. Правда это?
Ну вот, да, есть такое мнение, тоже я недавно слышал об этом. Не знаю, правда, кто конкретно был автором этой идеи, что врата ада заперты изнутри. Но это подразумевает-то вот что, что люди, которые находятся в аду, им почему-то там не так что уж плохо. Заперты изнутри, то есть в любой момент человек может подойти к этим вратам, поднести ключик, значит, который там же висит, и открыть эти врата и перейти в Царствие Божие. Вот. Но вот по какой-то причине они не хотят этого делать. Это подобно ведь состоянию кого? Подобно состоянию денницы падшего. То есть вот этих вот падших злых духов, которые изначально были добрыми. Господь создал все добро, зело. И только со временем, после грехопадения первого деницы, этого вот светлого ангела Люцифера, после его падения и после увлечения им третье созданных Богом ангелов, так, по крайней мере, в церковной истории рассказывается, в священной, только после этого они стали злыми, и они уже, вот для них действительно это подходит весьма. Они обладают своей собственной волей, и ничто не мешает, собственно говоря, им раскаяться и вернуться, покаяться. Но мы знаем, что это невозможно. Они один раз осуществили свой выбор, зная все, зная и последствия, зная и благость Божию, который их создал, зная абсолютно все, и вот они сделали свой выбор, и в этом выборе уже закоснели и укоренили, и для них спасение оказалось невозможно. Во многом благодаря тому, что они более совершенны, чем человек в этом смысле. И апостол, кстати, говорит об этом, что малым чем умалил их от ангелов. Это о людях говорится, о человеке. Чем умалил от ангелов? Тем, что они не всеведущие, тем, что они гораздо более слабые существа, чем ангелы, и агилы тоже, вот эти темные злые духи. Вот. И тем, что они обладают до сих пор свободной волей, благодаря, может быть, во многом своему невсеведению, незнанию каких-то вещей. Поэтому люди могут покаяться, а злые духи не могут покаяться, потому что они и так все знают. Вот это состояние, которое называется хулойна Духа Святаго. Знаете, есть такой грех, который вот так и называется. Все, говорит Господь, грехи простятся, а хулана Духа Святаго не простится. И святые отцы, растолковывая это, говорят, что Хвана Духа Святаго – это есть сознательное сопротивление очевидной истине. Вот если мы сопротивляемся очевидной истине, то мы уподобляемся, собственно говоря, вот этим духом злобы, которые, да, знают все, знают благость Божию, знают, что они злые, знают, что они идут по дурному, злому пути, но, тем не менее, не отказываются от своего пути, а человек, который гораздо более слаб, который чего-то, может быть, не знает, не ведает, он, тем не менее, наделен способностью к покаянию. Он наделен вот этой свободой, которую они уже однажды реализовали благодаря своему всевидению и могуществу великому. Вот. А мы постоянно реализуем на протяжении всей своей жизни. И вот, конечно, Господь нам помогает на этом пути. И все-таки я, пожалуй, соглашусь с тем, что для вот этих темных духов, для них этот ад, в котором они находятся, где они даже мнят себя владыками ада, вот этот ад заперт действительно с той стороны, с которой они легко могут открыть и выйти из него в Царствие Божие, присоединившись к светлым ангелам. А вот что касается людей и человека вообще, только Господь может вывести людей из ада. И мы видим, что ад-то был, и ад не был заперт изнутри, а был заперт снаружи, и пришлось Господу спуститься в этот ад. И вот на иконе Воскресения Христова мы же это видим, что Господь сходит в ад, Господь ломает эти двери, они у него под ногами в виде креста лежат, он на них стоит, на иконе Воскресения Христова, ломает эти двери и дальше уже выводит из ада праведников. Если бы они сами могли выйти, то они могли бы, наверное, может быть, и вышли бы. Вот, но Господь их выводит. Или если бы они, скажем, были недостойны того, чтобы их вывели, тогда бы что получилось? Тогда бы Господь их и не вывел бы. Но Господь и выводит одновременно их, потому что они достойны этого. Но одновременно Он показывает, что сами-то они не могли выйти. То есть не заперто это изнутри. А только Господь может сломать эти двери вечные, сломать эти двери и вывести из ада. Поэтому это такая красивая, конечно, метафора, я согласен, что вот заперто изнутри, что люди, которые там живут, они вполне довольны своей участью. Вот по какому-то анекдоту, знаете, когда приходит человек на небо, и там, с одной стороны, песни, пляски, крики, и выпивка, а с другой стороны ангел на арфах играет. И человек выбирает, ну, я пойду, пожалуй, там, где веселее, там, где я привык вот так вот, а арф мне неинтересно абсолютно. Вот. Оказывается, что это только приманка такая была. Вот. Нет такого, что здесь рок-концерт, а там ангел на арфах играет. Нет, все-таки это место мучения, из которого каждый рад был бы выйти. Но нет, уже выбор сделан, все совершено. Кто там будет, это не наше дело, мы не в состоянии узнать, сколько их там будет, большое количество, может быть, один человек, может, и еще как-то по-другому это будет устроено. Мы не знаем совершенно всего этого. Вот мы знаем только, что надо делать добро, мы знаем, что надо Богу молиться, знаем, что Господь только нас способен избавить от смерти, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. А сами своими силами можем только вот в том направлении хотя бы. Знаете, есть такое смешное немножечко указание, что говорит, чтобы дело кого-нибудь достигнуть, говорит, надо идти в том направлении хотя бы. А если нет у меня, говорит человек, вот сил идти, ну тогда ползи, говорит тогда. А если ползти, говорит, нет сил, ну хотя бы лежи в том направлении. Вот. Вот и мы тоже так должны быть. Ну, нет сил у нас совсем, да? Вот. Ну, давайте тогда хотя бы, ну, хотя бы лежать в том направлении. В том направлении, где находится Царство Божие, где находится то место, куда все мы стремимся, куда Господь всех нас зовет. У нас там место тоже приготовлено для всех. Господь говорит, что место-то есть, для всех место есть. Вот, оно уже приготовлено, оно украшено, там уже и наша тарелочка стоит, и все там у нас уже лежит, все есть. Нам только надо добраться туда. А место-то уже есть, там места много для всех, для каждого из нас. Так что двигаемся в том направлении, не можем, значит, бежать, не можем идти, надо вот как-то хотя бы ползком добираться, ползком хоть ляг в том направлении, головой туда, вот, и то Господь уже воспримет даже намерение одно уже за какое-то дело. Ну вот никак не могу рассказать вам историю главного церковного праздника Пасхи, а время-то уже между тем уже и к концу подходит нашей передачи. Ну, я думаю, что историю Пасхи вы все-таки знаете. Она и ветхозаветные корни имеет. В Песах прохождение, ангел страшной смерти, который поражал первенцев египетских, видя символ, который начертан был на дверях тех людей, которые верно оставались Богу единому, он проходил мимо. И вот это прохождение, то есть избавление. То есть Пасха, собственно, означает избавление. Мимо чего проходит? Ну, мимо смерти, конечно, да. Вот смерть тогда постигала всех, кроме тех, у кого был знак некоторый. Некоторые святые отцы говорят, что даже что знак тоже определенный был. А именно знак креста. Вот возможно, что прообразовательным образом древние иудеи, находясь в египетском рабстве, рисовали крест на своих дверях, и ангел, видя этот крест, проходил мимо, и таким образом не умирали первенцы этих людей. Жизнь жительствует. А теперь давайте помолимся о здравии рабов Божьих Аллы, болящей Ольги, Татьяны, Елены, болящего Вадима, Протерея Василия, Машки Фатини, Олега, Дмитрия, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасия, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, протерея Александра, Евгения, Кирилла, Александра, Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, Вадима, Натальи с очадами, болящего Алексея, Натальи с очадами, болящего отрока Серафима, болящего Татьяны, Валентины, Валерии, Таисия, Евгения, Михаила, Людмилы, Марии, Виктора, болящего Елены, болящего Виктора, помяните протоиерея Михаила меня, сосродник Ксении, Елизаветы, Анастасии, Виктора, Нины. И о упокоении рабов Божьих Марии, протоиерея Дмитрия, моего батюшки, святейшего патриарха Алексия, митрополита Иоанна, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Феклы, Геннадия, Фатини, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Серхи, Мандрита, Илия, новоприставленного Сергия, новоприставленного Бориса, Татьяна, Агафьи, Никита, младенца, Иоанна, отрока Иоанна, Натальи, воина Василия, Евдокия, Мария, Татьяны, Мария, Стефана, Иларион, Надежды, Иоанна, Виктора, Анна, Людмила, Нина, Лидия, Мария, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Петра, Владимира, Антонина, Владимира, Александра, Антонины, Натальи, Николая, преснопоминаемой Нины, Никита, Сергия, Владимира, Анны, Николай, Ксения, Марии, Иоанна, Ольга, Убьену, воина Евгения, воина Даниила, воина Валерия, воина Игоря, воина Александра, воина Михаила, всех погибших православных воинов. Простим, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, даруем Царствие Небесное. Христос воскресе! На сем мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам всем и за вопросы, и за внимание. Еще встретимся. Храни вас всех Господь!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.